Если вы внимательно читаете Писание, если вы внимательно слушаете то, о чем мы говорим здесь, когда мы собираемся вместе, вы, наверное, отмечали то, что Библия, Новый Завет в особенности, хотя и Ветхий Завет, они просто пропитаны центральной темой того, что Господь наш Иисус Христос совершил ради нас на Голгофском кресте. Для этого есть причины. У нас много самых разных нужд. У нас есть трудности, у нас есть беды, есть трагедии, подобные войне, или личные трагедии, серьезная болезнь, или, может быть, авария, или какие-то неустройства, которые возникают в жизни, и это все, конечно же, привлекает внимание, и оно занимает нашу жизнь, оно бременем лежит на сердце. Но когда мы приходим к Священному Писанию, когда мы приходим к Иисусу Христу, когда мы приходим к тому, что Бог нам говорит, Он говорит нам снова и снова о Евангелии. И, как я уже сказал, на это и есть причина. Дело в том, что Господь через Иисуса Христа адресует самую значительную проблему, которая в действительности есть у нас, о которой часто мы не осознаем и которую часто мы не видим и недостаточно оцениваем. Бог посылает Своего Единородного Сына на нашу грешную землю, и это главная цель всего того, что происходит. Так вот, в послании Галатам апостол Павел снова и снова возвращает наше внимание к этому. Мы такие люди, мы склонны цепляться своим умом, своими чувствами за самые разные вещи, и они нам кажутся очень важными, гигантскими, они занимают все наше сознание, они блокируют нашу способность видеть Иисуса Христа. И по этой причине Писание снова и снова напоминает нам, снова и снова возвращает нас к Иисусу Христу, потому что именно Он нам нужен. Потому что нет более важной вести для твоей души, дорогой друг, для моей души сегодня, чем Господь Иисус Христос, умерший за нас на Голгофском кресте. Вот почему Евангелие находится под постоянной атакой дьявола. Вот почему, если вы замечали, наверное, замечали, когда вы пытаетесь читать Библию, вы вдруг через несколько стихов обнаруживаете, что ваш ум уже где-то улетел, где-то в стороне. Это духовная брань. Это не просто что-то такое ADD, attention deficit disorder. Нет, это духовная брань. Или когда вы молитесь, вам трудно сконцентрироваться в молитве. И причина этого одна – дьявол реален, и дьявол реально делает все, что он может для того, чтобы отвлечь твой разум, твое сознание от Иисуса Христа и от ценности того, что Он сделал для нас на Голгофском кресте. Вот почему в этом послании апостол очень много прилагает усилий для того, чтобы объяснить людям, которые жили тогда, и объяснить нам с вами сегодня очень конкретную роль Евангелия, которую оно играет в нашей с вами жизни. Среди многочисленных средств в дьявольском арсенале, средств, которыми он пытается отвлечь наше внимание от Евангелия, есть одно особенное. Это средство извращения Евангелия. Дьявол всеми силами старается не только отвлечь нас от Евангелия, но и тогда, когда мы уже пришли к Евангелию, каким-то образом видоизменить его для того, чтобы оно потеряло силу. Превратить его в религию. Превратить его в активность религиозную. Люди думают, что они принимают Евангелие тогда, как они в действительности принимают суррогат. Таких суррогатов очень много. В истории, если вы посмотрите, тысячи самых разных разновидностей, когда сохраняется религиозная оболочка, но внутри нет силы, которая принесет жизнь и жизнь вечную, которая нужна каждому из нас. В результате вместо лекарства люди принимают подделку, которая не способна лечить. Создается религиозность, лишенная Божьей жизни, форма, в которой нет внутренней сущности. Это самая дорогая ошибка, которая только может быть у людей. Во-первых, она стоит людям вечности. И во-вторых, она лишает их способности к полноценной жизни здесь, на земле. Вот почему апостол снова и снова пишет об этом, и это для него не академическое упражнение, не теологический спор о том, насколько чистым может быть Евангелие. Чистота Евангелия в его природе и в его действии – основная тема послания Галатам. И сегодня мы будем говорить о пятой главе, и в этой главе, в этом месте апостол говорит о свободе, которую дает Евангелие, как о признаке наличия Евангелия в нашей с вами жизни. Непосредственно перед этим, если вы помните, апостол приводит иллюстрацию с Агарью и Сарой, и в ней он демонстрирует, что жизнь свободы – это жизнь, полагающаяся на Божье обетование. Есть два пути. Есть жизнь, полагающая на человеческие достижения, то есть мои собственные или же людей, которые рядом со мной, или жизнь, которая полагается на то, что сказал Бог, на то, что Он сделал в Иисусе Христе, на то, что Он сделает для меня в этой жизни и в жизни будущей. И вот сразу после этого апостол говорит следующее. Откройте, пожалуйста, 5 глава, послание Галатам. Мы будем читать сегодня первые 6 стихов. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Очень интересная истина. Здесь несколько сложный текст, как и все послание, или большая часть послания Галатам, как вы, наверное, отмечали. Тем не менее, эти сложности вполне преодолимы, если мы сфокусируемся на главных истинах, которые здесь апостол раскрывает, и их здесь две. Две главные истины. Во-первых, апостол говорит здесь о рабстве закона, и, во-вторых, он говорит о свободе веры. И мы посмотрим сейчас на них для того, чтобы обогатить нашу жизнь. Мы именно для этого и собираемся вокруг Божьего Слова, чтобы наша жизнь обогащалась тем, что говорит Господь. Итак, прежде всего, рабство закона. Посмотрите, очень сильное утверждение в самом начале. Апостол говорит: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Он конкретно говорит о том, что мы, верующие люди, спасенные Христом люди, были в рабстве. О каком рабстве идет речь? Это нужно понять. Дело в том, что Писание подробно представляет нам этот вопрос, и он играет значительную роль в общем представлении о христианстве, о Евангелии, о том, что Христос делает. Принимая Евангелие, обращаясь к Иисусу Христу, получая рождение свыше, мы обретаем свободу. Если вы христианин, если вы христианка, вы обрели эту свободу в Иисусе Христе, свободу от рабства. Что же это за свобода? И для того, чтобы ее понять, нужно сначала понять, что за рабство. Люди стали рабами с момента грехопадения. Каждый человек рождается на земле рабом. Это рабство неразрывно связано с человеческой греховностью. Если мы вернемся назад в то время, когда дьявол искушал Еву и Адама, мы помним, что предлагая человеку свободу, он в действительности имел целью сделать его рабом. Именно так это и произошло, когда дьявол подходит и искушает, он предлагает видимую свободу, то есть свободу принять решение независимо от Бога. Если вы помните, Бог запретил, дал Адаму и Еве все в саду и запретил есть с одного конкретного дерева. И Адам с Евой вполне себе свободно существовали в этом положении. Они жили в гармонии с Богом, с Творцом и Владыкой неба и земли. Они находились в естественном состоянии, для которого они были созданы. И находясь в этом естественном состоянии разумного сотрудничества с Богом, они реализовали свой потенциал, ради которого Бог их создал. Бог создал творческие личности по образу и подобию своему, способные понимать Бога, способные сотрудничать с Богом, способные продолжать делать то, что делает Бог, способные творить, способные воспроизводить что-то полезное, что-то нужное. И люди таким образом функционировали, сотрудничая с Богом, в сотрудничестве с Богом. После грехопадения все изменилось. Адам и Ева стали преступниками. Они нарушили Божий порядок вещей, и они поставили себя под неизбежное осуждение Божьего закона. Вот это рабство. Став преступниками, они стали виновными перед Богом. Их судьей стал закон, на основании которого всякий грех неизбежно ведет к смерти. И именно об этом Бог предупреждал Адама изначально. Вторая глава книги Бытие, 17 стих. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Друзья, вот это самое первое провозглашение Божьего закона. Бог вообще имеет закон в самом себе. Дело в том, что Бог – Бог праведный, Бог святой, Бог истинный. Об этом очень много сказано в Священном Писании. Когда Писание представляет нам Бога, оно представляет Его как праведного, как истинного. И мы видим это, подтверждается во всем устройстве Вселенной. Вся Вселенная устроена по правилам, по принципам. Эти принципы исходят из Бога. И Бог, когда Он представлял Адаму и Еве жизнь на земле, Он им представил определенные принципы. И один принцип самый главный. Если ты пойдешь против Меня, ты обрекаешь себя на смерть. Это действие закона. Это самое первое действие закона. То есть Бог говорит, что нарушение Божьего закона неизбежно ведет к смерти. Он, Бог, единственный источник жизни, Он источник бытия. И когда человек идет против него, он отделяет себя от этого источника жизни. И таким образом, согрешив, люди поставили себя не только в рабство закона, но и в рабство смерти, которое является неизбежным следствием закона. Писание об этом ясно говорит. Послание к евреям, несколько мест приведем. Послание к евреям, 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Очень ясно сказано, что это рабство смерти. Каждый из нас находится в рабстве смерти по причине нашего греха, по причине грехопадения, по причине греховности. Это неизбежное следствие рабства закона. То есть люди находятся в рабстве закона, и это рабство ведет к рабству смерти. Здесь есть еще несколько других граней этого рабства. 2 Петра, 2 глава, 19 стих написано, «Обещает им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Тление – это постепенное умирание. То есть рабство закона, люди нарушили закон, находятся под Божьим осуждением. А от этого рабство смерти, люди все умирают. От этого рабство тления, люди не просто когда-то умрут, они постепенно умирают. Это все рабство, о котором Писание говорит. Кроме того, нарушение Божьего закона сделало людей рабами греха. Это еще одно ужасное рабство, в котором мы находимся. Вместо независимости. После того, когда люди приступили к границе Божьего закона, они стали неспособны не грешить. Вот в этом наша проблема. Представьте себе, вы стараетесь всеми силами не согрешить. И даже если бы вы очень внимательны были, даже если бы вы за каждой своей мыслью, за каждым своим желанием, за каждым движением души, за каждым действием наблюдали очень внимательно, вы по своей природе, по своей сути никогда не можете удовлетворить абсолютной Божьей святости. Мы всегда будем находиться в диссонансе с Божественной святостью. Вот почему Иисус говорит, Иоанна 8 глава 34 стих, Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Это наше рабство. Рабы греха – это те, кто по своей собственной природе не могут жить в гармонии с Богом. Находясь под влиянием своего собственного «я», своей внутренней претензии на самозначимость, люди находятся в постоянном противостоянии Богу, а это значит под постоянным осуждением Его закона и Его святости. Послание к Титу в 3 главе апостол говорит об этом же. «Ибо и мы были некогда, посмотрите, несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. В таком состоянии находятся все рожденные от Адама и Евы люди. Состояние рабства – это рабство закона, рабство греха, рабство похоти, рабство тления и смерти. Это все реальная, естественная среда, в которой мы жили. Вот почему Иисус – это единственная возможность освободиться от рабства. Это не просто прощение грехов, это не просто вечность, там что-то произойдет. Это то, что происходит уже сегодня, уже сейчас с каждым, кто принимает Иисуса Христа. Иисус пришел на землю, Он стал человеком, Он принял на Себя наши грехи, чтобы сделать нас свободными. В Писании говорится, что Он стал рабом ради этого. Два места очень важны, которые помогают нам это понять. Филиппийцам 2 глава 6 стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Заметьте, он подчинился закону, он пришел на эту землю, он стал рабом, он занял наше место, он вошел в нашу атмосферу для нашего спасения. Галатам 4:4, это же послание, которое мы сейчас изучаем, апостол говорит: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». То есть мы находимся в рабстве или находились в рабстве закона, дабы нам получить установление. И все вот это возможно только в Иисусе Христе. Об этом говорится много раз. Одно из мест, Ефесянам 2 глава 5 стих: «Нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть получить эту свободу можно только соединившись с Иисусом Христом, приняв Божий дар благодати. Вот это очень важная картина, которую нам нужно понимать, когда мы говорим о рабстве, когда мы говорим, о чем же идет здесь речь, когда апостол говорит: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос». К сожалению, христиане часто забывают об этом. И забывая об этой реальности, они возвращаются к жизни рабства закона. Так было во времена апостола Павла, так происходит и сейчас. И мы сейчас вместе посмотрим, каким образом происходит вот эта утеря свободы жизни в Евангелии Иисуса Христа, и как мы можем избежать этого. В то время законничество выражалось в попытках людей обрести спасение. Это очень важная часть понимания всего того, о чем говорится здесь в послании. То есть люди пытались, исполняя закон, сделать так, чтобы Бог был благорасположен к ним, то есть добиться Божьего благорасположения. В наши дни законничество вполне реально, и оно имеет другие формы, но суть его в следующем. Смотрите, законничество – это надежда обрести Божие благорасположение и спасение души на основании каких-либо своих достижений или заслуг. Я еще раз повторю. Законничество – это надежда обрести Божье благорасположение и спасение души на основании каких-то своих достижений или заслуг. Есть очень хорошая книга, которую написал Джерри Бриджес, она называется «Дисциплина благодати». Очень рекомендую эту книгу для того, чтобы утвердиться в практической жизни Евангелия. И у него там есть глава, в которой он говорит: «Хороший день или плохой день». Он в этой главе рассказывает о том, как мы, верующие, больше уповаем на Иисуса Христа тогда, когда наш день складывается хорошо. То есть тогда, когда у нас получилось Библию почитать с утра, когда мы помолились с утра, когда мы, видимо, вроде бы не нагрешили, ничего не сделали такого сложного. И совсем другое положение, когда у нас где-то что-то оборвалось, где-то что-то не получается, где-то какие-то обстоятельства складываются так, что мы не чувствуем себя близко к Богу. Так вот он объясняет им очень подробно, что ни в один, ни в другой день Христос не дальше от спасенного. Причина, почему он спасает нас, в единственном, в Его благодати, а не в том, насколько мы хороши. И всякий раз, когда мы фокусируемся на чем-то ином, мы отказываемся от свободы, которую даровал нам Христос, и подвергаем себя опять игу рабства. Для того, чтобы объяснить это подробнее, для того, чтобы показать практическую сторону важности Евангелия, апостол представляет две очень важных проблемы, которые связаны с законничеством. Первая проблема заключается в том, что законничество отвлекает нас от Христа. Вот в чем смысл слов во втором стихе, дальше в четвертом стихе. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Обрезание – это признак, это общий знак жизни под законом. Оно было тогда, и оно для многих иудеев сегодня является главным признаком. «Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Тогда христиане уверовали или восприняли идею от иудаистов, что им нужно, плюс к тому, что они познали Христа, еще воспользоваться или применить в своей жизни, или сделать это частью жизни, все то, чем они жили до Иисуса Христа в иудаизме. И апостол объясняет, эти две линии не смешиваются вообще. Немножко ниже он говорит в 4 стихе. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Некоторые люди на основании этого утверждают, что можно якобы потерять спасение и отпасть от Христа, и остаться, или отпасть от Его благодати. В действительности апостол представляет здесь еще раз ту же самую истину. Он говорит, ты можешь полагаться на что-то одно, или на Христа, или на свои достижения. Ты не можешь полагаться одновременно на Христа и на свои достижения. Я не знаю, как в вашей жизни, братья и сестры, но я, глядя на свою жизнь, на десятки лет, сколько я следую за Христом, я вижу это одной из главных точек моей духовной борьбы. И, скорее всего, это главная точка вашей духовной борьбы. Мы сделаны так, что мы полагаемся на свои достижения. Мы полагаемся, мы измеряем себя тем, насколько мы хороши. У каждого из нас представление хорошести свое, в зависимости от воспитания, от национальности, от генетики, в конце концов. У каждого из нас представление хорошести свое, но каждый из нас имеет эту склонность, эту тенденцию измерять себя тем, насколько я хорош. И Писание представляет нам, апостол представляет нам и говорит, 4 стих, «Вы, оправдывающие себя законом», поставьте сюда, вот под это слово, «вы, оправдывающие себя своими достижениями, остались без Христа». Апостол Павел в другом послании, послании к Коринфянам, очень ясно говорит, что Евангелие сконструировано таким образом, что оно лишает нас возможности хвалиться собой. 1 Коринфянам, 1 глава, 27 стих. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». И дальше он повторяет, подчеркивает, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Для Бога нет проблемы, что мы хвалимся. Эта проблема касается нас, это наша проблема. То есть, когда мы начинаем хвалиться своими достижениями или, наоборот, унывать, когда у нас нет этих достижений, мы теряем важность того, что сделал для нас Иисус Христос на Голгофском кресте. Благодать исключает какую-либо роль наших достижений. Я еще раз повторяю, невозможно полагаться на свои достижения и надеяться на благодать. Это две абсолютно взаимоисключающие концепции. Два абсолютно взаимоисключающих пути жизни. 30 стих этой же первой главы послания Коринфянам говорит, «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас, посмотрите, премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Господь стал нашей значимостью. Господь стал нашими достижениями. Господь стал нашей надеждой. Он стал нашим упованием. Он стал гарантией в нашей жизни. Он стал все во всем. Он дал нам самого себя. Итак, это первое. Упование на Христа исключает возможность хвалиться своими достижениями. И те, кто пытается хвалиться своими достижениями или уповать на них, не может уповать на Христа. И это точно, друзья, если вы внимательно пронаблюдаете за своей жизнью, вы можете это точно определить. Как только для вас важными становятся ваши достижения, для вас неважным становится Христос. Именно об этом апостол говорит, подчеркивая: «Итак, стойте свободе, итак, стойте свободе, не подвергайтесь опять игу рабства». Это очень бесполезная, очень неэффективная, очень тягомотная жизнь, которая не приносит благодати. Есть вторая проблема, о которой говорит апостол, связанная с законничеством. Законничество не решает проблем. Первое, она отвлекает от Христа. То есть вместо того, чтобы полагаться на Христа, жить Иисусом Христом, мы полагаемся на свои собственные достижения, мы видим в них значимость, мы измеряем свою жизнь своими достижениями или же тем, как на них, на эти достижения реагируют люди. Вот. И этим самым уходим от того, что дает нам Христос. Но есть вторая проблема. Законничество не решает проблем. Посмотрите, третий стих. Или же со второго начнем. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Никогда ваших достижений не будет достаточно». Если вам кажется, что вот вы лучше других, или вы сегодня лучше, чем были вчера, и вы поэтому окрылились, найдется всегда кто-то, который подойдет и скажет: так как это ты мог? А я вот... Вот именно так жили фарисеи. Это вообще тупиковое, очень болезненное и чрезвычайно бесполезная, вредная жизнь религиозная. Чрезвычайно вредная. Вот почему апостол говорит: еще свидетельствую всякому человеку обрезывающему. То есть, если ты пошел по этой дороге, ты должен знать, что сколько бы ты ни достиг, все равно есть кто-то, кто лучше. Савл, бывший апостол Павел, бывший Савл, который стал апостолом Павлом, Савл в своей жизни перепробовал это. Он на этом, как по-русски говорят, собаку съел. Я не знаю, как там переводчики переведут эту фразу. Но для него это было все. То есть он прошел все достижения настолько, насколько можно, но сколько бы он ни достигал, он постоянно ощущал, не добрался. В этом трагизм загонничества. Вот почему он говорит, посмотрите еще раз, в 3 главе этого же послания, 10 стих, «А все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием». Опять-таки, замените здесь дела закона своими достижениями. Все утверждающиеся на своей хорошести. Как я сказал, у каждого из нас свои представления о хорошести. У кого-то образование, у кого-то благородное происхождение, у кого-то духовные какие-то достижения, у кого-то добрые дела, у кого-то самые разные вещи, которые в нашем представлении рождаются. Так вот здесь написано: все, которые полагаются, которые видят свою ценность, своей хорошести, находятся под проклятием. Почему? Потому что написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно и всего. Ты все равно недостаточно хорош. Каким бы хорошим ты ни был. Таким образом, две проблемы существуют. Две проблемы. Человек, фокусирующийся на собственных достижениях, а не на Христе, он отвлекается от Христа. А Христос – это богатство. Это единственное богатство. Это единственный источник жизни, источник праведности, источник спасения. Источник благословенной жизни, источник нашей уверенности, источник надежды. И когда мы полагаемся на свои достижения, мы отвлекаемся от Христа. Наш разум отвлекается от Христа. И в этом проблема. То есть мы уходим. Помните, пророк Иеремия когда-то говорил во второй главе, говорит, два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили, первое, и второе, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут хранить воды. И вот об этом же говорит апостол. Он говорит, два зла здесь происходит. Первое зло в том, что от Христа отвлеклись. И второе зло, то, чем занялись, бесполезный творит, производит религиозников, которые внутри будут депрессивности находиться. А если вдруг им удается чего-то достичь, они будут возвышать себя и ссориться с другими. Превозноситься над другими, они будут осуждать других. Я удивляюсь, друзья, как вот сейчас вот эта война в Украине, которая, эти трагичные события, как они всколыхнули огромную волну осуждений среди народа Божьего. Огромное количество. Люди только этим и занимаются. Они пишут целые трактаты, какие плохие одни верующие, кто недостаточно Путина ругает. Люди живут этим. Причина, почему люди этим живут, в том, что полагаются на свою хорошесть. В данном случае хорошесть – это патриотизм. Кто более патриотичный? Вот этот святой, один даже брат написал, а это святые. Святые мы не поэтому, друзья. Святые мы потому, что Иисус Христос умер за нас. Вот только поэтому мы святые. Причем умер за всех, и за русских, и за украинцев. И за патриотов, и за непатриотов. И за тех, кто в религии преуспел, и за тех, кто с трудом, знаете, ползком приполз, бьет себя в грудь и говорит, будь милостив ко мне. По одной причине только стали святыми. Это две проблемы, которые связаны с законничеством. Первая проблема, как я сказал, она отвлекает от Христа. Вторая проблема – законничество ведет по пути, который обязательно будет тупиковый. Обязательно будет тупиковый. Но это не все. Это не все. Апостол говорит здесь не только о проблемах законничества. Апостол говорит о свободе. Он говорит о свободе веры. Это то, что открывает перед нами такую очень яркую, яркую жизнь, которую мы имеем в Иисусе Христе. Апостол пишет, что в Иисусе Христе, в Его Евангелии, Он сам обрел не просто что-то более эффективное, но то единственное, что может дать людям спасение и настоящую полноценную жизнь. Жизнь в Иисусе Христе – это наивысшее благо, которое может быть у человека. Вот почему он призывает, посмотрите еще раз, первый стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос». Но он говорит, она у вас есть. Вы ее знаете, дорогие. Вы ее получили от Иисуса Христа. Стойте в ней. Держитесь в этой свободе. Дальше он объясняет причину своего призыва. Посмотрите, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. И дальше смотрите, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовь. Очень важная фраза, которую нужно объяснить, и здесь также есть две стороны. Во-первых, самое первое, в Иисусе Христе все наши достижения не имеют никакой значимости и духовной силы. Еще раз я повторю, в Иисусе Христе все наши достижения не имеют никакой значимости и духовной силы. Возьмите человека, который вот висит рядом на кресте с Иисусом Христом. И он жил всю свою жизнь, преступник, который сделал очень много зла и убил многих людей. И вот этот преступник, он в своей последней агонии, в своем затухающем сознании, обращается к Иисусу, который висит с ним рядом, и он говорит, отче, вернее, он говорит, вспомни меня, когда придешь в царствие свое. И он признает, мы из-за дела. Он с тем, с другим преступником ведет разговор, он говорит, вот он здесь невинный, а мы из-за дела. И вот, вот этого достаточно, чтобы Иисус сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». И представьте себе тех людей, о которых написано в 7 главе Евангелия от Матфея. Помните, Христос там говорит: «Многие придут и скажут в тот день: Господи, Господи, мы именем Твоим чудеса творили, больных исцеляли, бесов изгоняли». Вот представьте себе, вот этот разбойник, который ни чудеса не творил, ни бесов не изгонял. И Христос ему говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». И люди, которые, ну, у них вся жизнь соткана из достижений была, и они приходят пред престол Божий в надежде, что вот эти все достижения, они сыграют там свои роли. Христос им отвечает, помните: «Отойдите от меня, я никогда вас не знал». Очень ясно, очень конкретно Иисус говорит. По простой причине, потому что все наши достижения не имеют никакой духовной силы. Мы уже говорили об этом не раз, но я вновь прибегну к подобной иллюстрации. Представьте себе, что вот здесь, в Америке, вообще все пошло крахом, все гибнут. И нам срочно нужно переправиться через океан. Собрались все мы. Вот посмотрите, кто здесь есть. Здесь есть люди посильнее, вот есть такие накачанные, вот там вот Моисей там вот сидит за пультом, Андрюша там, кажется, или еще кто-то. Ну, ребята такие попрочнее, они, наверное, плавать умеют. Есть такие вот, как бабушка Клава наша вот здесь сидит, вот, 92 года, которая с трудом до берега дойдет, и то, если ее близко-близко туда подвезут. И есть все между ними. Вот представьте себе, собрались мы все. И, конечно же, Моисей намного лучше плавает, чем бабушка Клава. Не знаю, если она вообще умеет. По-моему, машет головой, что не умеет. Ну, поверьте мне, что для того, чтобы переправиться с одного берега океана на другой берег океана, не играет роль, как ты плаваешь. Ты все равно не доплывешь. Все равно не доплывешь. И поэтому тот, кто полагается на свои мышцы и думает, что «ну я-то хорошо плаваю», он просто тешит себя ложной надеждой. А тот, кто как бабушка Клава, он подождет парохода для того, чтобы сесть с него и переправиться на другую сторону. Потому что понимаешь, что я-то не доплыву точно. Вот это то, о чем говорит здесь апостол. Он говорит, что переправиться с берега погибели на берег спасения можно только силой Иисуса Христа, который специально для этого пришел на землю, который специально стал рабом, принял образ раба, подчинился закону, чтобы взять тебя и меня. И мы все грешники, разные грешники. Мы разные грешники. У нас есть такая тенденция – мы всегда свои грехи видим меньшими, чем грехи другого. И поэтому и свои достижения видим большими, чем достижения другого. И поэтому мы всегда сравниваем себя друг с другом. И мы всегда где-то внутри фарисеи. Помните, он молится, он говорит: «Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди». Вот это фарисейство живет в каждом из нас. Мы сравниваем себя с другими. И мы вот сегодня вроде бы достигли чего-то. Мы на 3 метра дальше проплывем, чем наш сосед. И этим хвалимся. Хотя это абсолютно бесполезная точка опоры. В чем значение слов апостола во Христе Иисусе «не имеет силы ни обрезания»? И не обрезание. Несколько конкретных истин, которые важно запомнить здесь. Во-первых, во Христе мы спасаемся силою Христа, а не силой своих достижений. Это первое, что нам нужно помнить. Мы спасаемся силой Иисуса Христа. Никакие наши достижения не играли роль в том, что мы спасены Христом. Никакие абсолютно. Вы самый святой, так что на вас только, ну, икона пишет вас. Может быть. Но если вы спасенный человек, вы спасен только по одной причине, только потому, что Иисус Христос, Его силой спас вас, но не силой ваших святых поступков. Наше спасение гарантируется Христом. Вот почему, друзья, мы свободны от уныния, или должны быть свободны от уныния. Потому что тогда, когда у вас не получается быть святым, надейтесь на Христа, на Его святость. Его силой вы спасены, и Его силой вы будете приведены в Царство Небесное, а не своей способностью плавать. Второе. Во Христе мы полагаемся на праведность Христа, а не на свою праведность. Мы вот так живем, имея постоянную потребность внутри быть правыми, чтобы нас никто не мог обвинить. Друзья, нас всегда можно обвинить. Если захочешь, всегда обвинишь. Если даже у ангелов Бог находит несовершенство, то что тогда говорить о нас? Это абсолютно бесполезная, ложная затея, когда мы думаем полагаться на свою праведность. Во Христе мы полагаемся на праведность Христа. В Нем мы полностью оправданы. В Нем мы свободны от вины. И в этом наша сила, друзья мои. Вот почему апостол говорит, не поддавайтесь опять игу рабству. Стойте в свободе, которую вы получили от Христа. От Него, в Нем вы получили праведность. Он сделал вас невинными. Помните, когда-то Лютер переживал искушение, очень сильное искушение, когда дьявол обвинял его, и тот и делал, и тот и делал, и тот и делал. И он ему отвечает, он говорит, да пиши еще там сотню вещей. И потом все это перечеркивает и говорит, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. В этом сила Евангелия Иисуса Христа. В нем мы имеем совершенную, стопроцентную, достаточную для того, чтобы быть принятым Богом Отцом праведность. Мы точно знаем, что мы несовершенные, но у нас нет необходимости играть из себя безгрешных, потому что мы спасены праведностью Христа, а не своей собственной праведностью. Третье. Во Христе мы живем значимостью Христа, а не нашей значимостью. Мы уже много раз об этом говорили. Апостол как-то о себе пишет в послании к Первое послание Коринфянам, 15 глава, он перечисляет, кому являлся Христос, а потом говорит, в конце концов явился мне, как некоему извергу. И дальше говорит, потому что я вообще гнал Церковь Божию. Я был вообще не просто никто, а я был минус. Я вообще в своей жизни делал очень много плохого. Но дальше он подчеркивает очень важную вещь. Но благодатью Божией есть он тот, кто и есть. Бог сделал тебя, дорогой друг, таким, каким Он захотел. И Он сделал тебя для того, чтобы дать тебе свою праведность и для того, чтобы наполнить тебя значимостью Иисуса Христа. Что это значит? Соединившись с Иисусом Христом, мы стали наследниками Его славы, не нашей. Вот представьте себе, есть люди, которые больше привлекают к себе внимание, они чего-то больше достигли, их даже там святыми называют, знаете, святые отцы там есть в истории, или какие-то просто великие дела, Билли Грэм, великие люди, Билли Грэм, например, там, или Джон МакАртур, или еще там кто-то. И нам кажется, что вот эти люди, они, конечно, в славе. Друзья, у них нет никакой своей славы, не больше, чем у самого маленького члена церкви. Потому что вся слава, которая есть, это слава Иисуса Христа. Бог дал нам славу Христову. Мы стали наследниками Его достижений, не нашими достижениями. Мы живем Его достижениями, Его заслуг, Его совершенной жизни. Вот почему Писание много раз говорит о нас, о том, что мы сонаследники Иисусу Христу. Это не просто слова, это практичность жизни нашей. Наши достижения, какими бы яркими они ни были, ничего не значат в сравнении с достижениями Христа. Опять-таки, вспоминайте про плавание через океан. Вот, для того, чтобы оно имело смысл, нужна какая-то большая сила, нужен пароход, нужен корабль какой-то, который своей силой нас может переместить с одной точки на другую. Четвертое. Во Христе мы уповаем на обетование Отца, данные Христу, а не на наши собственные способности или на способности других людей. Мы понимаем, что Бог заключил завет со своим сыном, и Бог пообещал сыну. Он пообещал сыну славу вечности. И мы полагаемся на эти обетования, и поэтому мы можем иметь прочное основание для нашей жизни. Уильям Каннингем, шотландский проповедник XIX века, он писал об этом. Когда они, то есть люди, верят Христу, Бог считает их как одно с Ним, как будто они принесли ту жертву, которой Он пострадал, как будто они сделали то, что Он сделал, как будто они уплатили цену их грехов и обрели право на Его благорасположение. Итак, это первое, о чем апостол говорит в этой важной фразе. Он говорит, что в Иисусе Христе все наши достижения не имеют никакой духовной значимости и силы. Но здесь есть еще вторая грань, вторая сторона, мы кратко коснемся ее. В Иисусе Христе наша жизнь принадлежит Ему, мотивируется им и движется им. Очень важная часть. В этом сущность Евангелия. Спасение является результатом соединения со Христом. Ни каких-то достижений, ни каких-то усилий. И здесь многие делают ошибку. Подчеркивая недопустимость упования на исполнение закона и правил, они упускают, что спасение заключается не в отрицании закона, а в соединении со Христом. Именно об этом говорит апостол здесь. Посмотрите. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Три вещи здесь, которые нам важно запомнить. Первое. Силу в Иисусе Христе имеет вера. Обрезание или необрезание, достижение или их отсутствие не имеют силы. Но что-то имеет силу. И первое, что имеет силу, это вера. Мы подробно говорили об этом в прошлое воскресенье. Спасающая вера – это не просто признание факта, что Иисус Христос жил, умер, воскрес. Вера – это принятие Иисуса Христа Господом и Спасителем. Посмотрите Римлянам 10:9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». То есть в основе спасения лежит не исполнение закона, не какие-либо другие моральные достижения, а признание Иисуса Господом. То есть когда человек соединяется верой со Христом, он принимает, что моя жизнь уже мне не принадлежит. Моя жизнь – его жизнь. Он умер за меня на кресте, и я умер там с ним. Вот почему апостол говорит в самом начале этого послания – он подчеркивает очень важную вещь в 20 стихе 2 главы. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Это первое, что мы видим здесь. Во-вторых, вера действующая. Еще одна важная деталь. Можно сказать, что я принял Иисуса Христа Господином. Иисус – Господин моей жизни. Но если эти слова останутся только на словах, то это вера мертвая. Посмотрите, апостол подчеркивает, но вера – действующая любовью. Об этом предельно ясно говорит послание Иакова. Иакова, 2 глава, 20 стих. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» То есть есть только провозглашение словами, но эта вера в действительности не отражает позицию внутреннюю. А именно о позиции речь идет. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? То есть Авраам поверил, что Бог может воскресить Исаака, и поэтому он действует. Его вера практически проявилась. То есть вера содействовала делам его. То есть вера стала инструментом, стала инспирацией или же вдохновением для его практического действия. И делами вера достигла совершенства. В послании к римлянам апостол Павел после подробного представления Евангелия говорит о том, как оно действует. Посмотрите, 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву святую, живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Заметьте, соединяя нас с Богом через Иисуса Христа, вера возвращает нас в состояние сотрудничества с Богом, которое было утеряно в момент грехопадения. Вера возвращает нас вот туда, когда Бог создал Адама и Еву, и когда Он сделал их по образу и подобию своему, и сделал их способными делать то, что Бог поручает. Вот это то, что делает Евангелие. И поэтому сегодня наша жизнь, она не полагается на достижение, но она живет достижениями для Христа, живет тем, что мы сегодня являемся творческими носителями того, для чего Господь создал нас. Это единственное безопасное состояние для человека, человеческой души, которое позволяет достигать реализации ее потенциала. Оно коренится или оно движимо не гордыней, а покорностью Богу. И здесь есть третья, не менее важная деталь. Это вера действующая. И дальше он говорит, вера действующая любовью. У нас есть много самых разных дел. Посмотрите еще раз. Но вера действующая любовью. Соединяя нас с Иисусом Христом, вера делает нас проводниками Его жизни. Главным выражением этой жизни является любовь. Его способность любить. Это, знаете, нерв нашей жизни. Мы все что-то любим. Ну, или точнее, больше всего мы любим сами себя. Мы стали верующими. Мы следуем за Христом. Мы познаем Иисуса Христа. А себя продолжаем любить. И мы вроде бы победили эту любовь к себе. Мы вроде бы уже в большой степени можем говорить о самоотречении, о покорности Иисусу Христу. А потом наступает какая-то ситуация, и она вновь проявляет нашу еще не распятую любовь к себе. Вот почему Писание очень много конкретно говорит об этом. Одну молитву я хочу вам привести. Молитва апостола Павла в послании к Ефесянам в 3 главе. Апостол молится, 14 стих. «Для сего преклоняю колени пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Заметьте, речь идет о верующих людях. Это люди, о которых он говорит еще в 1 главе, что они запечатлены обетованным Святым Духом. И дальше, обращаясь к ним, он говорит, верою вселиться Христу. Очень хорошо сказано по-английски. Посмотрите. So that Christ may dwell in your hearts. То есть речь идет о том, чтобы Христос жил в вашем сердце. Что Он не просто приходил к вам по воскресеньям. Вот собрались мы в собрании, открыли Священное Писание, поем вместе, слушаем проповедь. И вот Христос нас посетил, нам так хорошо. Вот, когда ушли отсюда, то на место Христа там пришло что-нибудь другое. Всякие разные, суета, всякие желания, всякие разные вещи. А здесь он говорит, верою вселиться Христу в сердца ваши, so that Christ may dwell, чтобы Христос мог жить в ваших сердцах. Дальше посмотрите, что происходит, когда Он живет, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Вот это нам нужно. Нам нужно не просто порыв любить. Нам нужна не просто решимость «я буду любить». Нам нужна укорененность в Его любви. Нам нужна твердость внутренняя, которая делает... Это может только Христос сделать. Это может делать только Христос, который наполняет наши сердца. И вот здесь, друзья мои, дефицит современной церкви. Здесь наш с вами дефицит сегодня. Чтобы мы могли постигнуть со всеми святыми, заметьте, он подчеркивает, со всеми святыми, и с теми, кто патриоты, и с теми, кто не очень, и с теми, кто достиг больших результатов, и с теми, у кого не получается, кто постоянно падает, со всеми вместе, со всеми святыми, чтобы достичь что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Заметьте, как практика открывает глубину теории, открывает глубину понимания Христа вообще и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию. Друзья, в этом смысл нашей христианской жизни. Посмотрите на свою жизнь сейчас, и вы внимательно, вы увидите тех людей, которых вам трудно любить. Те обстоятельства, которые трудны. Вот это болевая точка, где сегодня происходит Божья работа с вашей душой. И с моей душой точно так же. С каждым из нас. Господь продолжает эту работу. И это мы никогда не сделаем так, что вот мы сейчас сгруппируемся, сконцентрируемся, и мы сможем это делать. Нет, это только тогда, когда мы подчиняем себя Христу, когда мы думаем о Нем, когда мы думаем о том, как Он любил, когда мы вспоминаем о том, что Он делал. И чем больше это происходит, тем больше наше сердце приобретает способность к любви. В продолжении этой главы апостол подробно говорит об этом, и мы, если Господь даст нам жизнь и время, возможность, мы еще будем говорить об этом. Галатам 5 глава, посмотрите, 13 стих, он говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Немножко ниже, в 22 стихе, он говорит: «Плод же Духа – любовь, и дальше все остальные составляющие любви – радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таких нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Мы сейчас будем молиться, дорогие. У нас сейчас будет возможность, во-первых, поблагодарить Бога за Иисуса Христа. Поблагодарить Его за праведность, которую вы имеете во Христе. Поблагодарить Его за заслуги Христа. Поблагодарить Его за славу, которую мы имеем в Иисусе Христе. Поблагодарить Его за то, что Бог смотрит на нас сейчас, и Он видит нас единым целым с Иисусом Христом. Если вы христианин. А если нет, сегодня бегите ко Христу. Сегодня вы можете соединиться со Христом, независимо от того, кто вы. Если вы вдруг сегодня обнаружили, что вы продолжаете полагаться на себя, потому что вы никогда не доверили Иисусу Христу себя. Друзья мои дорогие, сегодня это время для вас. И для всех нас сегодня возможность проверить свои сердца, насколько мы сфокусированы на Христе, для того, чтобы снова вернуться к Нему, пользуясь этой благодатью, которую Он дает для нас с вами сегодня. Преклоним колени и помолимся.